Эгло Аруфа, после того, как Раши объясняет в некотором Дибура Масхель термин «веорфу», что это означает забитие такое специфическое резцом в затылок, он приводит толкование из Геморы, которое проясняет, почему именно годовалые эти лица, почему вот эта невозделанная земля, что, мол, убиение годовалой телицы, не дававшей плодов, в месте, которое не давало плодов, должно послужить искуплением убийству того, кому не дали дать плоды. У нас возник главный вопрос, а зачем вообще Раши толкование здесь какое-то? Он же вроде не призван объяснять смыслы заповедей. Поставили еще массу вопросов, ну, не такую уж прямо массу, по сравнению, были у нас беседы, в которых вопросов было больше, ну, достаточно много вопросов по частностям, но вопрос главный сохранился. Зачем Раши это толкование, что он здесь хочет объяснить? И занялись объяснением, собственно, сразу. Объяснение в общем ключе достаточно понятное. Сейчас его только надо довести до ума, детализировать, так, чтобы стало ясно, о чем же, в чем же здесь соль. Раши не объясняет в общем ключе смыслы заповедей, но бывают случаи, когда он сделать это вынужден. А именно, когда заповеди содержательно вырываются из общего контекста, ну, явно нуждаются в каком-то дообъяснении, потому что не вяжутся со всем тем, что известно читателю Раши, читателю Писания до этого. И в нашем случае выглядит это примерно так. Начали мысль, то есть, ну, понятно, сейчас мы должны показать, что Эгло Аруфа – это какой-то ритуал, какой-то момент служения, который выбивается из общего ряда, из общих закономерностей. И мы проговорили в конце прошлого урока все варианты, ну, все там, не знаю, на полноту списка, в общем, наверное, сложно претендовать, но основные варианты, которые нам здесь нужны, во всяком случае, в рассуждениях. Забитие животных, убиение животных для человеческой какой-то нужды. Честно говоря, мне не очень понравилось, как я это все проделал на прошлом уроке. Дальше я допродумал этот фрагмент. Не знаю, но вот мне кажется, что есть целесообразность какая-то проговорить это заново. Тем более, что до конца недели все равно мы не успеем эту беседу закончить никак. Ну, значит, пускай еще на 10 минут больше потратим. Значит, Ребе разделил это, все эти жертвоприношения, я бы сказал, на три момента. Первый момент – это жертвы, направленные на искупление и связанные с благословениями. Либо они приносятся в благодарность за какие-то блага, которые человеком получены свыше, либо они и спрашивают какие-то блага, которые человеком получены свыше. Эти жертвоприношения, все, которые до этого, во всяком случае, в связи с данными вопросами, описывались, приносятся лифней авая, приносятся пред Богом, то есть непосредственно в храме, в непосредственной близости к святилищу, на территории храмового двора, на жертвеннике и так далее. Следующий случай – это очистительные жертвы. Например, птички, которые забиваются, вернее, птичка, которая забивается для очищения больного царас. Она забивается вне станов, то есть в том месте, где находится больной царас, но при этом она все равно ориентирована, вот это приношение, оно все равно ориентировано на храм. То есть его задача очистить человека настолько, очистить больного царас настолько, чтобы он в результате смог войти в стан и принести жертвы, которые будут, искупительные жертвы, которые ему предстоит, которые ему надлежит принести уже в храме, как жертву первой категории, вот этой, не знаю, из перечисленных нами. И еще два случая, как отдельная статья, я так понимаю, а может быть это 3 и 4, еще два случая нестандартных приношений, которые совершаются вне храма. Оба называются хатас, то есть каким-то образом связаны с жертвой за грех. Являются жертвой за грех, первое по прямому смыслу, а второе на уровне толкования. Вот Раби Мойша Адаршин, Раби Мойша толкователь, которого цитирует Раши. Это козел отпущения в Йом-Кипур. он убивается вовне храма, но, обращает наше внимание Ребе, главная процедура с ним связанная, то есть исповедь, которую зачитывает Коэн Годль, первосвященник, возложив руки на голову этого животного, зачитывается именно на территории храма, тоже лифней авая, пред Богом, как и все виды, как и все другие виды служения, которые совершаются в Йом-Кипур. А то, что потом его отсылают вовне храма и вообще куда-то туда, в скалистую отдаленную местность, где сбрасывают с горы, это связано уже, это как бы такое вот продолжение развития событий, прилагаемое следствие и отсылание этого козла связано с общей идеей этого приношения отослать подальше и сбросить в бездну еврейские грехи. То есть, опять получается, что эта жертва тоже как-то вот зациклена на храме. Лифней Ашем. И, наконец, красная корова, изготовление которой происходит вне храма. Но снова, зачем нужно изготовление этого пепла? Пепла красной коровы. Для очищения. И ее простой смысл названия хатас в том, что она очищает. От слова хитуй. То есть... Эта корова, изготовление ее пепла изготовляется, ну, все равно называется изготовление красной коровы, понятно, что это изготовление ее пепла. Пепел ее добывается вовне храма для того, чтобы дать возможность оскверненному мертвым в результате зайти в храм или совершать служение в храме и так далее. То есть, опять, это все как-то нацелено на храм. Если же говорить на уровне толковательском, то эта жертва называется хатас, является искуплением за грех золотого тельца, как вот Раби Мойша Адаршин в деталях поясняет. И это выражается в частности в том, что хоть она и приносится где-то вовне храма на Масличной горе, значит, ну вот, недалеко от храма, но, в общем, во всяком случае, не внутри черты святости, не внутри станов, вовне Иерусалима. Она совершается именно коэном, и даже более того, высокопоставленным коэном, и ориентировано ее изготовление, ориентировано на храм. Надо было ее приносить таким образом, чтобы вот располагаться относительно святая святых храма определенным образом. Учитывает наличие храма и расположение храма, и обращено к нему. Если я правильно понимаю, это означает, что все приношения... Все вот эти вот случаи забоя скота, забоя животных, которые были упомянуты выше в Писании, которые уже знакомы читателю Хумаша, вот занимающемуся с Раши, которому Раши объясняет содержание Хумаша, они подразумевали, причем, ну, на самом деле, вне зависимости от их функции, а в особенности те, которые направлены на искупление, подразумевали принесение, ну, либо в храме, совсем в храме, на жертвеннике, там, пред Богом, либо, по крайней мере, какую-то связь с храмом, нацеленность на храм, обращенность к храму и так далее. Страница 123, пункт Гимел. Бепара шасейну обер. Ну, теперь мы должны, значит, теперь мы должны показать, что Эгла Аруфа представляет собой явно выбивающийся из этого общего курса элемент, из этой общей закономерности элемент. Элемент, который настолько отличается от всего, что было до этого, что Раши вынужден прояснить смысл этой заповеди, чтобы было ясно, почему же она приносится вот каким-то не таким образом. Так вот, в нашей главе, впрочем, «Баэгла Аруфа», относительно «Эгла Аруфа», «Зетнен Гансен Анае Минин», мы видим совершенно новое. «Фунэйн заит вэрт гизок таз зи ту тоиф дэ минин фун капура». С одной стороны, явным образом Писание заявляет, что данный забой, понятно, что здесь забой такой вот получается какой-то совсем бессмысленный, то есть убивают это животное, оно убивается не в пищу, не для принесения на жертвенники, а просто убивается. Вот этот забой, здесь он в чистом виде забой, причем он, кстати говоря, он не шхита, он вот именно такое, значит, забиение веорфу, забиение резцом в затылок, он совершается, тем не менее, и еще раз подчеркну, это явно заявляет Тора, во имя искупления, И как мудрецы, которые совершали этот обряд, они по завершении этого обряда говорят «Капер ламху Исруэль геймер, вени хапер лохэм адом». «Вени капер». «Искупи», обращаются ко Всевышнему и просят, «искупи народу своему Израилю, и искупится им эта кровь». Ну, на всякий случай напомню, что весь обряд посвящен найденному убитому, неопознанному убитому, убийце которого не найден. «Нита нынен фун тахарасм тахара митума». То есть, это жертвоприношение, которое посвящено именно искуплению, не очищению от осквернения. «Оберлиидах», но с другой стороны, «изндем ненит кендимиен вишайхус цу карбонис». В этом нет никакого отношения к жертвоприношениям, никакого подобия, никакого отношения к жертвоприношениям. «Нитин моким», ни с точки зрения пространственной. «Мебрэнктас ницум цумбейса мигдэш», то есть эту корову не ведут в храм, «одер эйфамизбэх вихуду», или на жертвенник не возлагают. «Афилу нит нойхаха мигдэш», ее даже не располагают, нет никаких требований расположить ее каким-то образом относительно жертвенника, относительно храма в каком-то направлении. «Нит бенегеди ойсэ авейда», ни с точки зрения требований, предъявляемых к тем, кто занимается этим служением. «Зевертнет гетондум дуркеаним», то есть это вот этот забой осуществляется пожалуйста, можно каним, но совершенно не обязательно. То есть нет такого требования. Нет требований ни к месту, требования к месту есть вот в этой жесткой долине, и именно там, в том месте, где, собственно, убитый этот оказался, в той местности. Но нет требований, предъявляемых обычно ко всем перечисленным выше жертвоприношениям, чтобы они как-то вот с храмом были, на храм были ориентированы, обращены и так далее. Ни с точки зрения субъекта, занимающегося этой заповедью, то есть коаним здесь не нужны. «Дерцивы выникшу акеаним бней леви бацидзих бацидзих бешпаштус цум зман фун нох дер арифас арифа». Там дальше поминаются коаним в ходе этого обряда, и приступят к аним, и приступят к аним из колена Леви и так далее. Вот этот оборот, он попросту, ну, то есть из сюжета, мы там, по-моему, я не помню, дочитали мы до этого места или нет, кажется, дочитали. Он имеет в виду участие к аним в этом обряде после того уже, как забита эта корова. А к аним умрем камикапер лямху Исруэль. Кеаним, собственно, и заявляют: «Искупи народу своему Израилю». Он нит майса авейда, и не с точки зрения, то есть не с той точки зрения, не с точки зрения сути служения, которое совершается. Эсэз нит кейн майса шхита зрика вихуду, то есть здесь нет ни шхиты, вот такого забоя специфического кошерного, ни крапления кровью, никаких других процедур. Сейчас не будем перескакивать под скобки. Тут такие основательные скобки на два абзаца. Давайте вначале скобку пойдем, потом пойдем дальше. «Вен ми волги лернт об мазди пиулис бай эгла аруфа зайнен блоиз асимен ве эйс». Если бы мы учили эгла аруфа, понимая ее, вот этот обряд, этот ритуал, всего лишь как ритуал. Мне вот ужасно не нравится слово «обряд» и слова «обряд» и «ритуал». Но все равно я их применяю за неимением каких-то других. Но согласитесь, что слова «обряд» и «ритуал» подразумевают некоторую формальность. То есть, ну, это вот что-то, являющееся всего лишь знаком. Что такое? Ну, договорились вот на месте некоторого происшествия через год ровно станцевать какой-то танец, вот что-то такого рода. Это ничего, собственно, не производит, а является всего лишь знаком того, что мы помним об этом событии, предположим. Заповеди, о которых мы говорим, это события в духовности, которые что-то производят, что-то изменяют, совершают, как мы знаем, с точки зрения внутренней привлечения божественности, которые приводят там, к исправлению изъянов и поломок, которые совершены грехом, например. Если говорить об искуплении, там, очищают человека от нечистоты, которую мы не наблюдаем физически, но она есть, и вот происходит действительно практическое реальное изменение, переводящая человека, скажем, в другой режим, там, в другой статус, применительно к святому служению, что-то ему позволяет и так далее. То есть это не просто ритуал. Но если мы, вот здесь как раз ритуал мы будем использовать именно в таком смысле, ритуал как всего лишь знак. Если мы учим, если бы мы учили Эгла Аруфа как всего лишь ритуал, Валдерах виандры мифаршим тайчин аскшем шейгла тама венкия шилойосуса шумдовар виакарка карка бессуда, и как другие комментаторы, Рэба ссылается на Хискуни и еще какой-то комментарий, который я сейчас сходу не соображу, как расшифровать сокращение. Ну, в общем, классические комментаторы Раши, как они объясняют это, как именно, ну, вот такой символический ритуал. Примерно так, как Раши здесь у нас говорит в толковании, что, мол, телица непорочная и чистая, которая ничего еще не сделала, не натворила никаких делов, невинная, и земля девственная, каханунеки минарцихо. Значит, вот так же и мы, то есть это как бы народ, забивая эту невинную телицу на невинной земле, вот девственной в смысле невинной, девственной, невозделанной, в смысле, которая ничего, ничем не виновата, ничем не провинилась. Мы этим заявляем, мол, так комментаторы интерпретируют это дело, мы этим заявляем, что мы тоже чисты, не имеем никакого отношения к этому убийству. И подобно этому дальше мудрецы там омывают свои руки. Вот омывают свои руки, и там, в общем, понятно по сюжету, что они омывают свои руки в знак того, что они не имеют отношения к этому убийству, и более того, они это, собственно, и вербализуют. В знак того, что подобно тому, как юдей но некие есть, как руки наши чисты, мы их омыли, как ану некие мы михалал зе, также мы чисты, к этому трупу не имеем отношения никакого. Волкнет гивен кейн штарки каш. Вот если бы мы разбирали этот вопрос такие, то понимали бы Эгла Аруфа как такой вот набор символических действий, как набор метафор, вот то, что мы этим хотим выразить, там, свою невиновность. Тогда не было бы большого вопроса. Фарбос де Рейбештер гейст махта за симен. То есть Всевышний приказывает вот таким образом нам продемонстрировать свою невинность. Ну, хорошо, но приказывает его воля. Почему нет? То есть если это ничего не значит более, то тогда какая разница в конечном итоге, там это через шхиту происходит, не через шхиту, каним, не каним, ну. Альпи пшут и шель микро обер из машма аз диал и майсим зайн халоким фудер майса акапора. Но дело в том, что из текста Пятикнижия вроде как понятно, что все частные действия, которые здесь совершаются, они все входят в эту заповедь. Они все являются частью общего искупления. А если они являются частью искупления, по всей видимости, я так понимаю, Рэбе настаивает на том, что искупительные жертвы, они в особенности завязаны на храм. К ним предъявляются наиболее жесткие требования. То есть, если относительно тех, которые были направлены на очищение, надо было что-то еще учить, то жертвы искупительные, вот это первая категория, да, первые из типов жертв, которые мы назвали выше, они совсем тесно связаны с храмом и очень жестко определены с точки зрения регламента, в смысле, что именно кааним, именно в храме, именно кааним, именно через кошерную шхиту там, и так далее, должны осуществлять там, специальным образом, с птичками там не шхита делалась, а млика так называемая, ну, неважно, по крайней мере, это регламентировано, особое такое, особый забой и так далее. Ну и вот мы, значит, если я правильно понимаю, возмутились, а как же так, здесь речь об искуплении, и в то же самое время никаких особенных привязок к храму или привязок к храмовым служителям, к ним же, профессиональные священники, нету. Если бы мы понимали это как символ, в скобках Рэбе отмечает, то ничего страшного бы не было, ну, не было бы здесь вопроса-то особенного. Всевышний решил, что так должно происходить, ну и слава тебе, Господи. Но дело в том, что здесь не получается эту заповедь, не получается так дешифровать. Это все-таки не, вот именно что не ритуал, не просто ритуал, даже заповеданный ритуал. То есть не просто некий процесс, имеющий символическое значение, а это процесс, пускай там имеющий символическое значение во многом. И вот Раши Жаби поясняет это, похоже во многом на то, что мы сейчас прочли. Но это заповедь, которая, да, реализует практическую какую-то задачу, а именно искупление. Скобка закончилась. И за шайла лоид пшути шель микро. Так вот, возникает вопрос с точки зрения простого смысла писания. Досыс нит бехэтм цуиро и сатейра. Вроде как и данный процесс, он не соответствует указанием Торы «Вя зои ун вуэс мэсверту эвгитон капора». Каким образом и где должно совершаться искупление. «Азэс из дурга кровэса карбонэс лаашэм алидэй коэн бвэйс амигдэш». То есть, на первый взгляд, все было расписано, и главное, ну, очень подробно проговаривалось выше, особенно в Ваикра, где вот целая книга была посвящена в основном жертвоприношениям. Все было расписано, и все уже в голове сложилось у нас. То есть, если человек что-то натворил, если что-то произошло неправильное, то искупление этого неправильного происходит через принесение жертв, причем коэном именно, в храме. И тут вдруг появляется такой ритуал, который тоже про искупление, но совсем иначе. Опять скобка поменьше, чем предыдущая, тоже пропускать не будем. Нохмер, более того, эсэсан нисур вихив корэс ойфшхут и хуц. У нас есть, следует вспомнить, что у нас есть еще такая заповедь отдельная, что даже в тот момент времени абсолютное большинство, то есть я имею в виду, в тот момент времени, во времена Мишкана, там происходила некоторая эволюция храмовых построек, с которыми мы знакомились с вами, изучая беседы, посвященные вот этой заповеди «Васули мигдеш шаханти бесейхом», «Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них», внутри евреев, и обращали внимание, что в этом процессе ей можно выделить несколько этапов. Был пустынный мешкан, который ходил за евреями по пустыне, совсем передвижной, который не останавливался там буквально, почти не останавливался, такой палаточного типа. А потом появились еще несколько мешканов, которые в разных местах земли Израиля уже при вхождении в землю были установлены. Там тоже была трансформация определенная, там менялись какие-то конструкции, материалы модифицировались, там менялись материалы, из которых изготавливались эти мешканы. И потом, наконец, был построен храм, который стал вечным храмом, и теперь уже после того, как Всевышний избрал место храма, это место неизменно до скончания времен, и вот это вот такая вот постройка уже, ну, достаточно сильно отличающаяся от мешкана, хотя и обладающая принципиально всеми помещениями, которые в мешкане были, какое-то воплощение они в храме получили тоже, и всеми элементами утвари, которые в мешкане были, тоже храм располагал. Но даже в момент существования мешкана, а уж тем более во времена существования храма, когда этот запрет в абсолютном значении вступил в силу, многие жертвоприношения, их было запрещено приносить вне храма, вне храмовых построек. Во времена мешкана еще пара жертвоприношений могли приноситься на возвышениях, но во времена храма уже никакие не могли. Ну и неважно, собственно говоря. Во всяком случае, даже во времена мешкана существовал жесткий запрет приносить жертвоприношение вовне храма. То есть, в этом есть крамола. И это не просто тебе грех такой мелкий, скажем, малонаказуемый, а это преступление, которое карается ни много ни мало коросом. То есть, шхут и хуц, жертвы, забитые вовне храма, это жертвы, принесение которых наказывается отсечением души от источника, отсечением души виновника от источника. И, как сказано, «Вэл Песах ойл маэд лой евио лакрив корбен лашем геймер». И, как говорит Писание, напрямую, если ко входу в шатер собрания не принесли для того, чтобы совершить корбан, для того, чтобы совершить жертвоприношение Богу, то тогда душа должна быть отсечена от источника. Геймер, то есть необходимо, чтобы сыновья Израиля приносили жертвы свои и так далее. Ла ашем эл песах ойл маэд элакеен. Богу ко входу свои жертвы Богу, ко входу в шатер собрания элакоен, коину. Необходимо их принести, то есть адресно они вот именно коину передаются, геймер, лашем геймер, везурак геймер, алмизбер хавая, и вот их принесут в эзовху, и принесут их Богу, и окропит коин, так далее, жертвенник, так далее, жертвенник Бога. То есть это все достаточно человеку, который до этого места в Писании дожил, добрался, достаточно очевидно. Рэбе нас подводит к тому, мы-то с вами читаем, ну, довольно невнимательно все-таки пятикнижие в общем ключе. Я не уверен, например, что, ну, во всяком случае, вот сколько я не читал, у меня такого вопроса не возникало, который Рэбе здесь ставит, зачем нужны здесь объяснения Раши смысла этой заповеди. Ну, и даже после того, как Рэбе объяснил, что здесь объяснение требуется, потому что эта заповедь выбивается из ряда вон, у меня не возникло ясного ощущения, вот чем же она выбивается. Поэтому Рэбе, и думаю, что большинству людей это не вполне было понятно. И сейчас пока не вполне понятно, уже понятней. Поэтому Рэбе это вот до нас доносит многократным, ну, наверное, повторением уже одного и того же. То есть, до этого момента в Пятикнижии все действия, связанные, все действия в служении, связанные с искуплением греха, они были жестко завязаны на храм. И в основной своей массе подразумевали выполнение этих действий на территории храма специально обученными людьми кеаним. Причем не только, разумеется, не только специально, это вроде шутки, не только специально обученными, но обладающими специальными способностями, связанными с их происхождением. И в определенной форме, вот сейчас вот процитирован был стих, вернее, фрагмент такой достаточно длинный, что, мол, тут требуется и забой, и шхита, и кропление кровью, и вознесение на жертвенник, и у каких-то жертв там, значит, надо мазать кровью такие фрагменты жертвенника, кровь выливать туда-то, и так далее. То есть, довольно жесткий регламент. Скобка закончилась. Дерибер из Раши Мефарш. И по этой причине, поскольку Эгла Аруфа категорически выбивается из общего ряда и, ну вот, у внимательного читателя должна вызвать вопрос, будучи оставленной без дополнительных каких-то объяснений. По этой причине Раша объясняет. О Маракош Буругу, святой благословен он, говорит, «Товай эгло башно со хулю, пускай придет телица годовалая, в этеарей в хулю, и будет забита вот таким вот зверским образом». То и обозначает это, помните наш вопрос, зачем у него там в начале комментария сказал святой благословен он, и обозначает это как дополнительное заявление со стороны Всевышнего. То есть вот такая инициатива, исходящая со стороны Всевышнего. А ныне шельхидуш ли габи шаратейра, то есть Всевышний озвучивает определенный хидуш, определенную новость по отношению ко всей Торе предшествующей. «Анай ройфен фун капора» обозначает новый тип искупления, как бы. «Возознит ви карбон», из которой не подобен жертвоприношение. «Вешарен йоней капора» «индертейра» и не подобен другим моментам искупления, которые Торой перечисляются. «Докум ди капора дурдем воз ди пиула». Здесь искупление достигается благодаря тому, что действия «индермок», «ундермоким», «ундеркорбан», «зайненбегетам цуди пратим», «индерарига». Здесь искупление достигается тем, что действия, место и само приношение, они соответствуют деталям, которые подобны. Они соответствуют вот этому убийству, которое нацелены искупить. Думаю, что ясно. То есть, вот это объяснение Раши, оно проясняет для нас годовалая телица, которую не, значит, которая не, смогла, не успела принести плодов, не успела родить потомство, да, приносится на невозделанной земле, которая плодов не давала, не приносила урожаев для того, чтобы искупить. То есть, вот это вот действие, жертва, сама телица, которая приносится в жертву. Кстати, действие я сейчас пока не соображу, как. Возможно, забитие в затылок, которое не подразумевает потом возможности реализации этой телицы через, через поедание ее плоти. И место, где она приносится, все связано с убийством, которое данный вот, ритуал, не хочется говорить, данная заповедь, данный комплекс действий призван искупить. «Алпизе муван». Аздосвос Раши и Миз Мифарыш, отсюда понятно, что то, что Раша объясняет, Омара Кочбуру Товы Эгла Худу, сказал Святой Благословен Он, пускай придет телиться и так далее, Бехемших Цукойца Царифа Бекойфец, и объясняет это именно таки, еще одна из наших претензий, почему он не разделил это на отдельные комментарии, на отдельные Дибурей Амасхель, или не перенес это вообще в начало сюжета или в какое-то другое место объяснений, почему именно в продолжение забивает ее там, значит, ударом резца в затылок. «Из нитнор вайлдершину и фун арифа он ничхита» – это не только потому, что такое изменение, мол, забивают ее таким жестоким образом, а не через шхиту, не через забой обычный, не через резку. Бавай стал доизмекин пиуле фун капора, указывает на то, что это не действие искупления виба карбон из бихлол, подобное тому искуплению, которое совершается жертвоприношениями общего ряда. Нор эйх вайл досис, то есть это уже аргумент, то есть само по себе вот это изменение, что животные не режут, а забивают таким зверским образом, уже указывает на то, что здесь что-то по-другому совсем. То есть какое-то искупление другой природы. Помимо этого, «Вайлдос из апрат и кори вос из махриах дампируш фономер акош баруухулю». А потому что вот эта арифа, она является главным аргументом в пользу того, что Всевышний здесь заявляет, постановляет какой-то новый способ искупления. Очевидно, будет объясняться дальше. Еще раз подведем итог. Вроде все понятно, но настолько важно для наших рассуждений, что, наверное, надо все-таки вот подбить бабки. То есть, Раши дает объяснение, потому что это необходимо в связи с вопросом, который появляется на уровне простого смысла Писания. А чего это здесь какой-то странный обряд, который вообще на храм не завязан, хотя является искуплением в явной форме. И объяснение это заключается в том, что Всевышний здесь объявляет некий новый тип искупления, где искупление происходит не связью с храмом, не через то, что это происходит в таком-то месте, такими-то людьми, таким-то образом, а через то, что детали этого процесса, они каким-то образом отвечают на детали искупаемого события, в данном случае убийства. Это обуславливает заявление Раши, сказал Святой Благословен Он в начале, подчеркивание им того, что это как будто бы дополнительная реплика со стороны Всевышнего, данное толкование, это как вот фраза со стороны Всевышнего поясняющая. И приходит это непосредственно вслед, и даже в одном Дибур ха-Масхиль, даже в одном комментарии в Раши, за объяснением термина «веорфу», что означает вот этот глагол, вот, что это такое специальное забитие животного в затылок резцом, потому что этот элемент, вот эта деталь, специфический метод забоя, он не только указывает на то, что здесь вообще речь о чем-то другом, а еще и указывает о том, что здесь как бы является ключевым моментом, указывающим на то, что Всевышний здесь заявляет новый тип искупления. Как он заявляет, пока совершенно непонятно, дело наших дальнейших рассуждений. Пункт далит. Ветмен дос форштейн бегэгдам вос фриер ин паршас бей. Станет это понятно, если мы вначале осмыслим то, что ранее в недельной главе бей, еще в книге Шмойс, ба петер хамейр, относительно первенца осла. Из Раши мифарыш оиф в им лой тивде варафтей. Раши, объясняя, на самом деле, тот же самый глагол, если он не будет выкуплен, имеется в виду осел, там первенцев скота, первенцев других видов скота надо было отдавать коэну, а кошерного, а первенца осла специфически, его надо было выкупать. Вернее, можно было выкупить, если я правильно помню. То есть, можно было отдать, можно было выкупить. Если человек не готов был выкупить этого осла, то он должен был его забить. И забить его он его должен был именно таким образом, варафтей. Что Раши объясняет уже там, орфей бекойфец мяхойров вегейрагей. Что он должен был его забить резцом в затылок. Он бьет он его лицом в затылок и убивает тем самым. И объясняет там Раши, «Гу гивсит мамойный шелькоин, лифиху явсит мамойный». Что, мол, он нанес ущерб коину, не отдал ему осла, не выкупил у него осла. Ну, следовательно, пускай и он понесет ущерб. То есть, он этого осла тоже теряет. Ну, и у нас появляется здесь вопрос. «Фарвос из Раши до Мишаны фон Пируши Бепаша сбей». Почему Раши здесь отходит от того объяснения, которое он приводит в недельной главе «Бой»? «Вухоча анзер зог дртам гу гивсит хулю бегам шахлы пирушей», где он, хотя и приводит в недельной главе «Бей», хотя и приводит дальше в продолжение, как бы объясняет смысл этого забоя осла, он, мол, нанес ущерб коину, поэтому... Видо ойф варафтей зоктер нидербай омра кожбургу вибе парашасейну. Но при этом он почему-то до данного толкования не приводит ремарки «сказал святой благословен он». То есть, на первый взгляд, в недельной главе «Бей» абсолютно так же развиваются события. То есть, есть стих, который упоминает тот же непонятный глагол. Я бы даже задал вопрос, а зачем Раши вообще здесь объясняет этот глагол, если он уже объяснял его там. Но для себя я это списываю на то, о чем Ребе неоднократно высказывается. Раши иногда повторяет свои комментарии, если дистанция очень большая, временная, между одним местом и другим в тексте. Ну и поскольку это недельная глава «Бей», то есть это в середине книги «Шмойс», даже не в середине, а ближе к началу книги «Шмойс», а здесь мы находимся уже в книге «Дворим», то там, значит, ну, сам Бог велел повторить, что такое все-таки «в орфу». Но на самом деле такой вопрос тоже есть. Здесь Ребе ставит вопрос по-другому. Здесь конструкция абсолютно такая же. То есть встречается вот этот глагол, Раши полагает необходимым его объяснить, заявляет, что «вэарафтей» – это забитие резцом в затылок, а затем приводит объяснение, приводит толкование, которое объясняет причину, по которой предлагается хозяину этого осла его забить вот таким зверским образом. А потому что он нанес ущерб, ну и вроде как сам Бог велел, точно так же и здесь, либо у нас не говорить в омаракошбуру, сказал святой благословен он, либо и здесь тоже сказать, и сказал святой благословен он, то есть, как Всевышний приказал забить осла, и как, в каком смысле? А, в том смысле, что раз ты нанес ущерб коину, значит, тебе тоже надо нанести ущерб. Почему? Почему здесь такая вот получается неодинаковость? Валпианал из досмуван. И в свете того, что мы высказали выше, это понятно. Арифалы габи шхита из миса бойфинах зори. Чем отличается принципиально арифа? Ну, то есть, мне никогда, слава богу, шхиту не делали, поэтому мне трудно, у меня собственного опыта нет, но мудрецы утверждают, что шхита – это гуманный способ забоя, когда животное практически ничего не ощущает в конечном итоге, ну, и мирно, умирает мирно, без особых мучений. В отличие от шхиты, смерть через арифу, вот забитие резцом в затылок, мучительно. То есть это жестокий способ забоя. Ойров и бекофис мяхойров. Забивает он резцом животное сзади. Кумди миса абгемиса забгейма дурхи сурим в цар. То есть смерть достигается через бедствие, через мучения, через страдания. Машенькин байшхитов мин отцавор, что не так при шхите с передней стороны шеи. Не токи швирас, швира заецем фун цавр вихулю. А, ну здесь Витер объясняет просто, когда животное забивают, перерезая ему там пищевод и дыхательное горло, то тогда не происходит ломание костей и так далее. Когда пробивают сзади затылок, то, естественно, там ломаются кости, что болезненно. Видер бен хомиш ле микрозет. И как даже 5-летний ребенок, который садится изучать писание с Раши, он это понимает. Он Раши из Мазбер Бапетер Хамейр. И Раши, применительно к первенцу осла, проясняет следующую вещь. Им лойсев дева рафтей мейтнит. Если он не выкупил его, то тогда он должен его забить. Это означает... Нитаздарменьч мгота брейра фунцвей глайхи митсвейс тивдевесе одерварафтей. Не то, что человек обладает выбором между двумя, ну, то есть у него есть альтернатива. Либо он тивдевесе выкупает, заменяет его, выкупает его за овец, отдает вместо осла овечку, коину, или он забивает его. Дипиула фун эйрефей бикофис мяхойров вехайрагей изанойныш. А он объясняет, что здесь речь идет не совсем об альтернативе, а речь идет о том, что если он не выкупил овечкой своего ослика, то тогда он должен быть наказан, хозяин этого осла, он должен быть наказан. Это элемент наказания. Гу евсид мамойныш иль коэн лифиху евсид мамейный. Он привел к тому, что коэн понес ущерб. Ну, значит, он должен понести ущерб. То есть, это не просто у него выбор. Ну, хорошо, я могу отдать коэну овечку за этого осла, и осел останется при мне, будет на меня работать. Либо я не хочу отдавать коэну эту, значит, не хочу отдавать коэну овечку, ну, тогда мне придется осла забить. Ну, хорошо, я выбираю, что мне важнее. Может, у меня овечка какая-то драгоценная, там, не хочу ее коэну отдавать. Нет, здесь речь идет не о том, что хозяин выбирает, а в том, что он должен поступить некоторым образом, а если он не поступает так, то он несет определенное наказание. Вот наказание тем, что ему приходится забить этого осла несчастного. Кидей мадгиш зайнас досис анынин фун гефсет вердос гитон демейфн фун варафтей. И вот для того, чтобы подчеркнуть, что это наказание именно, что этим человек наказывается, этим наносится ему ответный ущерб. Приказывает Тора забить этого осла именно способом варафтеи. Его знахзариус, что представляет собой там, жестокое действие, кэфсит бихай яхамейр, и нанесение ущерба этому ослу, как бы. Увимейла мейнзе их бывало хамейр, и, следовательно, подобно этому, и хозяину осла, вимезет бепуэль, как мы видим, осязаемо, аза меншина рир тондем цар фун зайн бабал и хайм. Ну, то есть, человеку, хозяину животного, ему трудно смотреть на мучения, которые его животное переживает. Вообще смотреть на мучения животных трудно, а особенно если они твои. Вот этого осла, то есть, поскольку хозяин осла наказывается, то это наказание оформляется писанием в такое действие, которое хозяину совершить трудно. Ну, и даже если не он совершает, в принципе, хозяин, там, человек может приказать своему рабу забить этого осла, но меняется от этого очень мало, что все равно он будет наблюдать эти мучения и так далее, и, по крайней мере, знать, что животное умрет мучительной смертью. Эрзоктобер ни дарфин омаракодж буругу. И вот здесь не нужно, сказал святой благословен он, вормдортез ни то кеншину лигабы митсес дугмосой. Почему? Потому что вот, в том-то и дело, что несмотря на всю экзотичность процесса, какого-то выбивания из ряда вон, из общего контекста того, что вот Пятикнижие нам заявляло до этого, скажем, там нет. «Эсэсдох ниткин корбен капора» – это вот это забитие осла, это не искупительное деяние, это не тоида, это не благодарственное какое-то, не выражение благодарности, то есть не направлено ни на искупление, ни на выражение благодарности. «Тагаровый худо» – не направлено на достижение какой-то дополнительной чистоты. Это наказание, которое, в общем, достаточно понятным образом, сейчас мы это проговорили, ну и, наверное, это в голову как-то вполне укладывается. Оно обставляется писанием так, чтобы быть, так, чтобы замотивировать хозяина, короче говоря, я бы сказал, лучше отдать уж овечку, чем заниматься вот таким вот зверским забоем, значит, собственного любимого, давно знакомого осла. «Бефарашасейну обер» в нашем, в нашей главе, в отличие от того случая, «анынин фун капора» обсуждается момент, связанный с искуплением. «Из хочас дер прат фун моким, вудос верт гитон, нахал и сон коша шелой наивад». И хотя место, в котором совершается данное действие, крепкая долина, в смысле невозделанная почва, жесткая почва, которая не обрабатывалась. Из нитви бакапора шальидеа карбон избивейс амигдеш. Она не представляет собой, ну, не соответствует тому, не соответствует тому, где мы привыкли встречать искупление грехов, то есть принесение жертвоприношения именно в храме. Обер де прат фун варафтей. Из виба и хата заейфу мулак эсройшой мимулор пей. Но мы можем попробовать, опа, интересный момент, как раз таки я выше высказался и совсем мимо. Помните про птицу, которую забивают, мол, не шхитой, но все-таки по каким-то храмовым правилам, а вот как раз рыба и противопоставляет одно другому. Значит, место не соответствует тому, к которому мы привыкли. А вот забой веарафтей и забьет эту телицу резцом в затылок, он, в принципе, похож на то, что происходит с птицей, которая очищает, которая необходима, вот, которая должна быть умерщвлена для, во имя очищения больного царас, которые делали млику. Что такое млика? Это коэн ногтем совершал такое движение специфическое, которое описать довольно трудно, но надо просто показать. Посмотрите, в книжках есть картинки. Когда он ногтем ломал птице шею и одновременно там перерезал ее симоним, то есть пищевод и горло дыхательное. «Дерфун зок траши, униз мифарет». И по этой причине, поскольку все-таки есть подобие между вот этой вот веорфу и мликой, методом забоя этой птички у больного царас, поэтому Раши детализирует, объясняет и детализирует. «Хочер гочин мифарш гивендем тач фун арифа фриер», несмотря на то, что он уже выше объяснял смысл вот этой, вернее, не смысл, а как перевод, да, значение этого слова выше, значение слова арифа, «койцес орфо бекойфиц», что пробивает, значит, пробивают они телице затылок резцом, «Унеза их мишаны фун лошана мишна» и отходит тем самым также от языка мишны. Рэбе в предыдущей фразе выделил слова «койцес бекойфец», то есть пробивает, протыкает резцом и тем самым отходит от языка мишны, которая объясняет то же самое, «орфин ойсу бекойфец мяхайрего». Ее арифуют, не говорит «протыкает», а говорит «арифуют ее». Койфицам сзади. Цумадгиш зайнас доиз не токен пиула бы доими цумайса карбонес. Тем самым подчеркивая, что при внешнем подобии, что это происходит, ну вот, тоже сзади, Здесь нет подобия существенного с деянием жертвоприношений даже с мликой вот этой птички. Вайлаза пиула функоицы зайн демейров шельгейма, потому что действие протыкания резцом животного вэлхэхот аштарк нецемацавор, у которого для того, чтобы вот таким образом забить, необходимо пробить крепкую кость, это не птица. Он мита койфиц, и забитие, протыкание этого места вот в голове именно койфицем, именно резцом, кемин сакин годль, как объясняет в другом месте Раши, в Мишне, что этот самый койфиц – это кемин сакин годль, на вроде большого ножа. Избегэпэх фун шхита – это противоположность шхиты. Воздос махн нох штаркер дешайла, что усиливает еще более вопрос. Виздос михапер, каким образом происходит искупление благодаря данному действию. Бешоз нит бедойме, он нох мерес из бегепех, в то время как данное действие, данный способ забоя, он не похож и, далее, и даже более того противоположен, максимально мучителен и так далее. Фуна кровоса карбонис. Противоположен принесению жертвоприношений. Ундерибер из Раши ойх мамши хумадгиш. И поэтому Раши продолжает, развивает эту мысль, как бы, и подчеркивает. О маракош бру толве эглахуру. Говорит святой благословен он, пускай придет телица, так далее. Толкование из нашего Раши. Доис гизок геворна ная ройфен фун капора, то есть Всевышний заявляет здесь новый способ искупления, не так, как вот с первенцем осла, когда ничего нового не заявляется. Просто обставляется определенным образом наказание. Здесь важно то, что это наказание, а не просто альтернативное действие. Хозяин осла наказывается тем, что ему приходится забивать осла. Здесь не только место принесения, не только место совершения данного искупления, но и метод забоя противоположен тому, как обычно достигается искупление, и Всевышний заявляет, Раши вынужден подчеркнуть, сам Всевышний тем самым заявляет, обставляет этот процесс вот так, заявляет, что здесь появляется новый способ искупления. «Товы эгла башна сошел иососо пейрес», пускай придет телица годовалая, которая не делала плодов, в этой аре моким шейновый перец будет забита вот таким вот образом в том месте, которое не давало плодов. А зал иньоним до зайнен дур хейс бойфен шель шлило, где все определяется негативом. Алифегла башносо шелой ососопейрес, телица годовалая, которая не давала плодов, бейс теарев, она должна быть забита вот таким вот зверским негативным образом. Гимал бемоким ши эйнивей сапейрес, в месте, которое не давало плодов, вайл скумгли хапрал григосы шерзе ши лойги нихугласы из пейрес. Почему? Потому что это направлено на искупление за убийство того, кому не дали дать плоды. Кстати, все время я как-то себя удерживаю, потому что мало ли как дело повернется дальше, будет это исследоваться, не будет это исследоваться, но уже дальше терпеть что-то не могу. Насчет плодов. Под плодами мудрецы в Геморе приходят к выводу, что под плодами здесь подразумевается не потомство, разумеется, потому что в таком случае надо было бы исследовать вопрос и выяснить, а потомство у этого человека убитого было или нет. Если, мол, а если у него было потомство, то значит он дал плоды. Следовательно, не надо тогда забивать эту телицу, а может быть не надо забивать в таком месте. Нет, речь идет о заповедях, о плодах как заповедях. И вот не дали ему убийством, прервали его жизненный путь, не дали ему совершить те заповеди, которые он мог бы совершить, и вот